Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров. Это передача «Прослушка», передача о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня мы будем возвращаться к напечатанному, что называется, потому что какое-то время назад, совсем недавно, говорили на похожие темы, теперь их развиваем. И мне кажется, в обоих случаях важную сторону. Вот буквально на прошлой неделе с Катей Фоминой из «Дождя» говорили про мошенников, которые зарабатывают на людях, которые ищут своих пропавших без вести на войне. А в «Верске» вышел важный материал, там рассказывается про то, как появилась индустрия обхода блокировок, объявлений на Авито «Помогу обойти блокировки». И там есть и вполне честные и хорошие люди, а есть и мошенники. Те самые. И об этом буду говорить с автором этого материала Катей Красоткиной. А потом и постоянные зрители прослушки вспомнят, что, мне кажется, месяца три назад у меня был Рома Романовский из проекта с материалом про то, как, используя крипту, российские импортеры обходят санкции. Там была фигура Илона Шора. И вот в новой газете «Европа» вышел большой профайл этого международного мошенника, который неожиданно пригодился в России. С личной характеристикой Шора. Обычно злодей, он просто злодей, а тут есть его прям портрет. Мне кажется, интересное совмещение. Буду говорить с одним из авторов этого материала, Алексеем Степановым. Если вы заранее уверены, что передача получится, поставьте лайк сейчас. Не уверены, придержите его до момента, когда определитесь. Вопросы мне или гостям также в комментариях задавайте. Гостям я их передаю, а себе фиксирую в голове. И в конце пройдусь немножко дайджестом по репортажам про бензиновый кризис, которые вышли как в медиа в изгнании, так и в медиа внутри России. Обращу внимание на те, которые, мне кажется, стоит прочитать или посмотреть. В многочисленных материалах о том, как обходить блокировки, какие есть VPN, мне кажется, коллеги упускают довольно важный аспект, что там реально много и мошенничества, и вообще нужно тщательно проверять, кто предлагает вам механизм обхода блокировок. Какое-то время назад была такая заметка в The Bell, и она, по сути, была единственная. Но я рад, что в издании «Верска» Катя Красоткина написала исследование рынка объявлений на Авито с хорошими людьми и злодеями в том числе. В качестве героев. Катя, привет.
Привет.
Правильно ли я описал твою гипотезу, из которой ты исходила, когда начинала писать свой материал?
Вообще, когда я начала писать материал, я исходила из того, что вообще-то сейчас очень сильно зависит твой доступ к интернету от твоих навыков цифровых. Вот. И получается, что очень много людей, которые не очень хорошо умеют настраивать себе там разные приложения, там роутер и так далее, они оказываются отрезаны от привычных сервисов, от связи со своими близкими и от вообще-то полезных сервисов в том числе. И им на помощь как раз приходят помогаторы, да, такие мастера на Авито и других площадках для вот, поиска таких вот услуг и помогаторов. И я с удивлением обнаружила, что таких объявлений довольно много, их не все успевают блокировать. Там, ну, я пишу в материале, какими способами пытаются добиться того, чтобы они не были заблокированы. И как бы я исходила изначально даже не из истории про мошенников, а из истории о том, а как вообще, не знаю, бабушки в маленьком городе, которые, допустим, не могут помочь ее внуке настроить VPN, чтобы, не знаю, смотреть на Ютубе сериалы или звонить кому-то, кто за границей находится через там Telegram тот же. Вот. Куда они идут? Мне там рассказывали в тексте, что в том числе идут в салоны связи, но сотрудники салонов связи либо боятся помогать, либо просто не хотят брать на себя такую ответственность, и вот остаются вот эти вот самые мастера. И уже потом в процессе как бы я поняла, что они навязывают в том числе довольно странные услуги, и эксперты мне об этом тоже говорили.
Давай как раз подробнее, какие площадки, что это вообще за объявление, потому что я после этого материала полез проверить, действительно обнаружил про целую индустрию, там, настрой VPN и что-то еще, где размещаются и как тебе кажется, насколько это вообще массовая услуга сейчас?
ну, размещаются на всех крупных площадках, которые, ну, мне пришли лично в голову, да, я там посмотрела Профи.ру, Юла, Юду, Яндекс исполнители, и везде так или иначе были либо в прошлом такие объявления, и актуальных я не нашла, либо они есть актуальные, вот, либо там можно как на Юду разместить объявление с определенным посылом, и как бы мастера на это откликаются. Ну вот активных на Юду я не нашла объявлений. Вот, довольно много действительно на Авито, но мне мастера рассказывают о том, что такие объявления блокируются, если прямо впрямую написать там, устанавливаю VPN или помогаю обходить блокировки. Не всегда это блокируется сразу, то есть я видела в том числе объявления с прямым упоминанием, да, услуг, вот, то есть, ну, тут человеческие какой-то факторы, там, не знаю, сегодня не заблокировали, через 2 недели заблокировали, у меня буквально была таблица, и я там себе помечала, не знаю, вот на этой неделе еще работала, я сделала там архивную версию, а уже через 2 недели заблокировали, хотя какое-то время объявление провисело, и чтобы как бы повысить шансы, что объявление не заблокируется сразу, люди выбирают довольно забавные формулировки, типа, сейчас я найду, у меня там были цитаты, восстановление работы Telegram, настойка защищенного интернет-доступа, обход замедлений и компьютерная помощь. Вот. Но дальше уже проваливаешься в эту компьютерную помощь, и там есть либо намеки на VPN, либо или есть SIM, да, есть разные способы обхода блокировок, либо прямое их упоминание.
Компьютерная помощь, знаешь, мне звучит, как раньше на улицах висели объявления «Настройка Windows». Там буквально реально можно было сорвать такую бумажку. Но я как раз, когда после того материала стал вот такие объявления смотреть, я вот подумал, что если бы меня спросили сходу люди, да, подписчики, например, Андрей, можно ли вот доверять, можно ли вот таким способом найти себе нормально работающий способ обхода блокировок, то я бы априори сказал, это вообще фиг знает кто. И достоинство материала в том, что ты достучалась до людей, которые это делают, то есть не просто про их услугу, а их истории рассказала. И, по сути, ты проверила, да, мошенники или нет. Вот то есть, расскажи, что, как, ну, как, если я правильно понял, там есть реальные люди, которые просто там зарабатывают, они не мошенники.
Да, конечно. На самом деле, вот эти компьютерные мастера, которые помогают устанавливать Windows, они никуда не делись. Во-первых, ряд из тех мастеров, с которыми я говорила, пробовали также и на столбы расклеивать объявления о своих услугах. И
о вот, VPN.
В том числе через Marketplace. Как бы завуалировано, но да, была такая идея, у одного только было в задумках, а другой действительно расклеивал, я уж не знаю, в какой именно формулировке, но, в общем, столбы все еще работают, и как бы, да, есть люди, которые оказывают помощь, там, не знаю, установить программы, почистить компьютер, чтобы он работал, если он, не запускается, вот, и таких объявлений довольно много, я не думаю, что все они мошенники. И есть прям объявления, которые, ну, я вижу, что там человек давно зарегистрирован, и он разного рода компьютерную помощь, там, не знаю, оказывает 10 лет после. Просто вот сейчас еще появился запрос на VPN. И, ну, сисадмины всякие, да, у них часто есть основная работа каким-нибудь системным администратором, или он в IT-компании работает. У меня мужчины все были герои. Вот, и, ну, это как такая подработка, да, дополнительная, раз они это и так умеют делать, они это еще и частно людям настраивают. Но у меня были интересные тоже кейсы, например, один мастер, оказалось, что он работает на подводной лодке, служит, и вот как дополнительный заработок помогает, в том числе своим сослуживцам, настраивать VPN.
И в том числе, помимо сослуживцев, стал это продавать?
Да, да. Ну, то есть он сказал, что он сначала помогал друзьям, а потом довольные друзья сказали, а что ты не хочешь еще кому-то устанавливать? Вот, он подумал, действительно, хорошая денежка дополнительная в семейный бюджет. Ему несложно, людям приятно. Вот как-то он так это сформулировал, свою мотивацию.
У меня как раз был про него вопрос, потому что, еще раз повторю, да, что часто в таких материалах люди, которые услуги поставляют, это просто какие-то безликие, там, да, значит, максимум имя есть и место жительства, а здесь прям портреты и мотивация людей, и вот меня удивило, а вот зная, откуда ты, почему он сказал, я работаю на подводной лодке, и такой вопрос, проверял ли ты, что он действительно на подводной лодке или нет?
Да, я его проверяла. Мне кажется, он... Я ему присылала свою пресс-карту с версткой. Мне кажется, он просто не вник, что такое верстка. Вот. И я его в целом предупредила изначально, что для его безопасности я его анонимизирую, я не указываю, какой именно он там частью служит и в каком конкретно регионе он живет и служит. Ну, очень приблизительно, в общем, мне кажется, нельзя догадаться. Вот, надеюсь, что никто его не деанонимизирует, вот, но он просто как-то честно рассказал, не знаю. Интересно было ему со мной поговорить. Он не сразу про это рассказал, я даже не знала, что он работает на подводной лодке. Я его просто спросила. Он говорит, ну, это моя не основная работа. Я такая, а какая ваша основная работа? Он такой, ну, что-то про подводные лодки слышали. Я потом, ну, по косвенным признакам мы независимо проверили с фактчекерами, что, скорее всего, он, правда, действительно служит.
Давай вкратце перечислим, потом у меня будет вопрос, как определить мошенническая услуга. Ну, вкратце, вот что там они предлагают, да, потому что, ну, так-то большая часть рассказов про обход блокировок, которые есть в медиа и в блогах для людей, это купите себе такой-то VPN, купите там, не знаю, бумагу, амнезию, что-то еще, такие, но там, я так понимаю, список больше. Вот что они предлагают, да, как предлагают людям обойти блокировки?
Да, есть прямо кластер такой объявлений людей, которые помогают устанавливать VPN на домашний роутер, что в целом полезно, чтобы при домашнем Wi-Fi уже был встроен обход блокировок. И я, например, про это не знала. Многие современные роутеры так устроены, что они могут распределять трафик, ну, как в хороших VPN-ах, то есть всякие государственные порталы, они будут открываться как раз без VPN, потому что часто иностранный трафик блокируется, а там YouTube, Telegram, они уже будут открываться через зарубежный сервер. Вот. Вторая группа объявлений — это помощь с настройкой собственного VPS-сервера. Как раз, ну, мне эксперты говорили о том, что это сложнее заблокировать, там, сложнее найти эту сеть. Вот. И, в принципе, в том числе удаленно помогают этот VPS-сервер устанавливать. И некоторым это обходится дешевле, если, например, большая семья, ты один сервер настраиваешь и всем раздаешь. Ну, как и с роутерами в целом такая же история. Потом еще были предложения по eSIM-ке. Но, как мне говорил эксперт, это такое удовольствие для богатых, потому что, ну, как бы eSIM-ку предоставляют, доступ предоставляют, да, но это стоит очень дорого, подписка стоит дорого. И вот, например, у меня была переписка с чуваками, которые предлагали eSIM-ку, и я им задавала вопрос, а, ну вот, вы берете деньги за подключение и как бы за, ну, по тарифам, по месячную оплату. А если что-то случится с eSIM-кой, не знаю, если через 2 месяца она перестанет работать, вы у меня снова будете брать плату за подключение? Или там, если у меня что-то просто перестанет работать, как мне вообще до вас достучаться? Вот, но они просто уверяли, что все будет работать, но я, конечно, понимаю, что как и с непроверенными VPN-ами, это как бы такая штука, что на самом деле они могут, не знаю, взять деньги или вообще ничего не подключить и пропасть, или там послезавтра перестанет работать эта eSIM-ка. Вот, ну, вообще-то и в целом есть сервисы онлайн, которые можно подключить без всяких помогаторов. Вот, там многие пользуются в поездках, например, eSIM-ками, вот, они в России пока что тоже работают. Потому что есть соглашение между операторами, в общем, и eSIM-ки в России работают для обхода блокировок пока не догадались их заблокировать. Вот. Ну, еще там точечные какие-то были довольно мутные предложения. Например, у одного автора объявлений было как-то очень завуалированно объяснено, что он предлагает, и когда я с ним переписывалась, поняла, что он предлагает назвать некое приложение, которое, судя по описанию, похоже на стороннего клиента Телеграма, и он меня уверял, что это приложение очень хорошо работает, и что у него все летает, и он, как, знаете, вот эти, ну, люди, которые, видимо, ну, привыкли доказывать, что это людям, которые ничего не понимают в технике, я в целом такой человек, но я разобралась уже для текста, да, там, что такое клиент, модификация Телеграма и так далее, и он просто топил на то, что ну, вам же не нравятся блокировки. Вы же, наверное, устали. Я вот тоже устал. Я много всего перепробовал, и вот, наконец-то, именно эта штука заработала. Поэтому давайте мне 500 рублей, я вам скажу название приложения, вы его установите, и все будет хорошо. Я всем своим родственникам установил, все будет классно. Но, как бы, естественно, я ничего себе не установила, потому что я даже не могла проверить это приложение, его разработчиков, его суть, потому что вот он объяснял, что он очень долго искал работающий метод, и вот теперь он берет 500 рублей за вот это свое тайное знание. Наверное, кто-то верит ему, и кто-то подключил себе некий клиент.
Тут еще 2 вопроса есть. Во-первых, в России же есть, да, закон об ответственности, чтобы VPN, который в России работает, он не помогал обходить то, что запрещено, да, там, то есть, значит, он должен быть подключенным к реестру заблокированных сайтов. А тут как бы люди в открытую со своих телефонов, это не то, что там какие-то сервисы из-за рубежа, которые работают, да, в открытую, значит, рекламируются. Нет ли там пока какой-то первых кейсов, когда их пытаются привлечь? И что они вообще сами по этому поводу думают? Они боятся, понимают опасность?
Да, мне тоже было это интересно. Ну, для начала я пыталась сама разобраться, какая действительно есть ответственность за рекламу VPN, так называемую. Вот. Никто не знает, как бы, что считается рекламой VPN. Но есть три публичных кейса. Один — это сердитая чуваша, которая рекламировала в своем телеграм-канале VPN. Второе — это... Ну, кстати, я не утверждаю, да, это им вменяют, что они рекламировали. Там вообще в документах дела... Ссылка неправильно была указана и на саму сердитую чувашу. В общем, ну просто вот сердитая чуваша была как бы первым СМИ, которая пострадала от этого закона. Вот, они там сейчас судятся. И еще было два кейса в двух регионах, в Хабаровске и, кажется, в Вологодской области, где в одном из них, я точно помню, что это было в описании бизнес-ватсапа, ссылка на некий VPN и, ну, там, какое-то рекламное объявление, что, типа, все классно, все будет летать, переходи по ссылке в Telegram-бот, и тебе будет VPN. Вот, это посчитали рекламой. Но вот мне говорил юрист, что на самом деле это расширительная трактовка рекламы, оно не попадает под ту формулировку, что такое реклама, которая есть в законе о рекламе. Поэтому тут как-то закон что дышло, и мы посмотрим, как еще будут трактовать вот этот вот, относительно новый закон. Вот. Ну, тут надо сказать, что вот одно решение только мы знаем, кажется, в Вологодской области его вынесли, и там... либо в Хабаровском крае, не помню точно. В общем, там в итоге даже не было штрафа, хотя по этой статье может быть штраф. Но там ограничились просто предупреждением. То есть каких-то серьезных последствий пока что, поэтому законодательству нет. И как оценивают риски мастера, ну, как бы по-разному. Некоторые там мне говорили, что, ну да, я, конечно, боюсь, вот вы мне написали, а мне сначала было на Авито, в общем, там старый аккаунт, у меня была, там была аватарка с флагом России, и мне один написал мастер, ну, когда я его спросила, не боитесь ли вы, он такой, ну, конечно, боюсь, вот вы мне написали с аватаркой, с российским флагом, я подумал сразу, что вы связаны с властью. Я такая, блин, поменяю аватарку. Вот, а одному я написала, ну, просто запрос на разговор, вот по теме, и он все удалил, сообщение свое удалил, объявление удалил. Вот, видимо, он испугался, что, ну, как бы его как-то засекли, что там делают контрольные закупки и так далее. Кто-то вообще только своим близким помогает, вот с кем я говорила. Там сарафанным радио пользуются, они никакие Авито не размещают объявления. Кто-то чуть-чуть меняет с помощью ИИ там свою фотографию, чтобы, ну, тоже как-то минимально обезопасится. Кто-то использует именно в объявлении не свой телефон, а там какого-то третьего лица, не знаю, настоящее оно или нет. В общем, у всех разные протоколы безопасности, скажем так, и на самом деле, правда, мы не знаем, насколько это опасно сейчас. То есть в будущем может быть опаснее, прямо сейчас каких-то страшных кейсов нет.
Ну, как раз, да, протокол безопасности для пользователей, да, потому что я думаю, что спрос на эти услуги есть, и помимо там покупки условного VPN, которые везде рекламируются, люди на Авито приходят. И я просто, знаешь, вспоминаю, сейчас небольшая преамбула, как периодически ко мне приходят люди, говорят, вот ты там такой-то VPN прорекламировал, а, значит, на GitHub'е нет их исходного кода. При том, что исходный код сейчас не выкладывают, потому что иначе РКН, значит, будет... они так постоянно ломают, да, с исходным кодом еще проще, поэтому все закрыли. То есть такой, знаешь, уровень недоверия. Я хочу понять исходный код, вот, и потом только я буду доверять этому VPN, потому что, может, они товарищу майору мои данные сливают. А тут ты еще выше уровень, да, то есть ты на Авито находишь объявление. Вот что бы ты сказала зрителям, да, которые, там, не знаю... так пытались попробовать обойти блокировки, или их родственники так пытаются. Вообще, как отличить? Это реально помогатор, который просто сначала родственникам и друзьям настраивал VPN, теперь решил на этом заработать? Или это или мошенник, или вообще человек под крышей товарища майора? Если есть какая-то возможность определить, кто есть кто?
Я бы посоветовала в первую очередь разобраться, какие есть решения. Ну, например, почитать мой текст. Вот я постаралась максимально как-то доступно объяснить то, что я не подкованный человек. И мне кажется, если я примерно разобралась, как это работает, то основная масса людей тоже разберется. Вот. И как бы понимать, что конкретно делает человек. То есть если он говорит, я настрою вам VPS-сервис, да, сервер, как бы... Я могу это сделать онлайн тогда. Окей, через какие инструменты, да? Если через TeamViewer, окей, я буду сидеть, следить, что человек настраивает и как бы понимать, что он, не знаю, не заходит мне в мои аккаунты. Ну, это, Андрей, ты, наверное, посоветуешь, да, дальше как еще как-то протокол этот расширить. Но базово, как бы, мне кажется, надо понимать, что этот мастер делает, вот, потому что когда в объявлении действительно были какие-то очень обтекаемые формулировки, и я начинаю спрашивать, и меня человек начинает убеждать в том, что мне действительно нужно, но объяснить, что это за приложение, как оно работает, кто его разработчики и почему как бы, он мне его продает название, как бы, ну, естественно, на такие объявления не стоит кликать. Вот. Ну, тут уже, я не знаю, как сами площадки контролируют вот эту историю, что там человек может взять деньги и ничего тебе не установить. Наверное, с помощью отзывов как-то это контролируется. Вот. Поэтому, опять же, на Авито, например, есть отзывы о человеке. Если он уже оказывается эту услугу, то там будут какие-то, не знаю, звездочки стоять, вот, все классно установил, молодец, вот, я такие находила объявления, то есть смотреть на, ну, прошлый опыт других пользователей. Ну, и мне советовали эксперты по безопасности следить за тем, что делает человек, и не давать там какие-то смс-ки, пароли, вот, то есть есть какие-то известные методы, да, удаленного доступа, например, но... Если вас там просят прислать код от Телеграма или какой-то код из СМС, возможно, это вот классические схемы мошеннические, которые используются и в связи, ну там, с чего, звонки из банка и так далее, и так далее. Вот, не знаю, сейчас недавно, по-моему, появились схемы, что курьер приезжает, и вот нужен код подтверждения. Вот при установке вам какого-то сервиса также могут... хотеть завладеть вашими аккаунтами, госуслугами там и все такое. Вот. Вообще лучше знакомых просить в первую очередь, если они есть.
Ну да, потом уже помогаторов. Я, кстати, добавлю, действительно, у Кати подробно описано, что за помогаторы и прочее. Я думаю, что большинство зрителей, кстати говоря, наших все-таки покупают себе VPN, и здесь лучший способ, лично от меня совет, есть гильдия VPN-ов, да, и они как бы проверяют, может доверять VPN или нет. Вот, мне кажется, в первую очередь. А вот дальше уже Авито, ну, вот действительно, у Кати хорошо описано, на ваш страх и риск, но, наверное, априори нужно относиться с опаской вот таким вещам. Вот, но рынок растет, и не все люди посмотрят эфир, не все люди прочитают текст. Я думаю, что спрос на такие услуги будет, и мошенники, к сожалению, там будут. Так что киньте ссылку на текст Кати вашим знакомым, если они пользуясь услугами таких помогаторов, пусть прочитают обязательно. И вы тоже прочитаете. И в описании, Кать, можешь сказать, у Кати есть в Инстаграме, периодически записывает ролики про жизнь журналиста. Он же у тебя открытый, нет?
Открытый, твой
Инстаграм.
Да.
Да, я поставлю можете ссылку, там, как бы, знаете, журналист о своей жизни рассказывает с иронией. Я, в общем, всем советую эти ролики посмотреть. Я добавлю в описании. Подписывайтесь на Катю Красоткину в Инстаграме и читайте ее на Верске. И спасибо тебе большое за разговор. Расследование обычно характерно тем, что главный герой, он же злодей, он просто абстрактный злодей. Ну, то есть ты тратишь все силы на рассказ, почему он злодей, про коррупцию, что-то еще, а вот времени на портрет этого человека не остается. И расследование про Илона Шора и его криптоимперию в «Новой газете Европа», оно как раз сочетает в себе вот стандартный набор фактов, обвиняющих его, и одновременно какую-то попытку показать, что это за человек и его мотивацию. У этого материала два автора, Олеся Шмагун и Алексей Степанов. И с Алексеем как раз сейчас и буду говорить. Привет.
Привет, привет. Спасибо, что позвал.
Какое-то время назад я говорил тоже на стриме с автором расследования, в том числе про Шор, Ромой Романовским из проекта, но, может быть, не все даже помнят, кто он такой. Давай напомним вот людям, кто такой Шор, почему его имя сейчас гремит от расследования к расследованию.
Илон Шор — это личность выдающихся масштабов. Это такой международный аферист, мошенник, такой темщик. Это вот когда-то у него брал интервью Алексей Венедиктов, году 23-24, и он у него спросил первым делом: «Вы Шура Балаганов или Остап Бендер?» Имеется в виду, вдруг наши юные зрители не знают, это герои «Золотого теленка» и «12 стульев». Вот это действительно очень похожий типаж. Такой герой плутовского романа, такой махинатор, изобретающий разные хитроумные схемы, чтобы добиться своих каких-то часто не очень хороших целей, ну, прежде всего, обогатиться, конечно же. Вот. Чем он вообще известен? Прежде всего, он вообще из Молдовы. И там он знаменит тем, что он принял участие в так называемой краже миллиарда или афере века, как это называют в молдавских медиа. Это в 2010-е годы он и один из его тогдашних партнеров Владимир Плохотнюк, как считается, вывели из банковской системы страны около миллиарда евро в офшоры. Вот. Да, как считается, бенефициарами этой схемы считается Шор и сам Плохотнюк, но при этом ему долгое время за это ничего не было. Вот они вывели... Ну, для Молдовы миллиард евро — это очень много. Это, по-моему, 12-15% ВВП страны на тот момент. И молдавские налогоплательщики до сих пор это как бы выплачивают из своих налогов. Ему на тот момент за это ничего не было. Но в 2019 году к власти в Молдове пришла проевропейская партия, пришла Майя Санду. Вот. И Илон Шор в тот же день, когда стало известно о том, что Санду сформирует правительство, он уехал из страны и оказался в Израиле. Там провел некоторое время. И спустя какое-то время он оказался в России. Да, тут еще стоит рассказать, что в Молдове он был политиком еще. У него была партия, которая называлась Шор, в честь, собственно, Илона Шора.
Оригинально. Вот.
Да, да, да. И чем он там занимался? Ну, он был таким вот... Вы знаете, вот в моем детстве в Москве была такая популярная тема. Вот построили какую-нибудь детскую площадку и поставили большой-большой стенд, типа профинансированный депутатом Госдумы, там, Владимиром Груздевым у меня был такой вот. Вот он делал вот то же самое, только у него вместо одной детской площадки был целый город. Город называется Аргеев или по-румынски Архей. Вот там все было увешано плакатами с именем Шора. Вот. Он на самом деле вкладывал типа, много денег своих личных в благоустройство этого городка. Это такая стала витрина его как бы щедрости. Вот. И таким образом он надеялся вот на какой-то общий молдавский уровень выйти. Вот. У него до сих пор осталось очень много политиков-союзников, вот, но с которыми он взаимодействовал уже из России. Из России. Вот, да, как я сказал, в 2019 году он оказался в Израиле, когда его, кстати, уже приговорили, его уже тогда, по-моему, в 2016 или 2017 году приговорили к какому-то большому сроку, но его отложили до конца апелляции, вот, и он имел возможность построить свою политическую карьеру в Молдове. Вот, но в 2019 году, когда пришла Майя Санду, опять же, он уехал, вот, и году в 2022-2023 он познакомился с Романом Абрамовичем, как считается. Это описано и в тексте проекта, и у нас. Вот, и в 2023 году Илон Шор оказывается в России. Чем он занимается в России? Он занимается целым рядом проектов, которые очень важны Кремлю. Вот это он стал таким, как мне кажется, таким теневым министром иностранных дел. То есть, во-первых, самый известный его проект — это вот то, про что Ром Барновский делал расследование, то, про что вы с ним говорили. Это криптовалюта А7 и А7А5. Это, на самом деле, сейчас самый ходовой способ по проведению трансграничных платежей. Короче, самый ходовой способ вывести деньги из России или расплатиться с зарубежным импортером. Вот я, когда звонил в А7, готовя это расследование, под видом человека, который захотел купить машину в Европе, Меня заверили, что за 5 дней деньги будут в Германии, поступят от европейского получателя. В общем, как угодно, что угодно они могут быстро организовать. Даже в Евросоюз. У них есть какие-то, видимо, свои конторы, которые...
То есть без проблем, да?
Да, все без проблем, абсолютно. То есть, ну... Меня это, конечно, удивляет, в том плане, что Россия настолько обложена санкциями, но вот люди Илона Шора находят какие-то свои пути, какие-то тропинки, через которые они могут это вот провернуть. Вот, но у него есть еще другие проекты. Во-первых, это самое главное, то, на чем, на самом деле, мы сконцентрировались в своем тексте, это фонд, точнее, некоммерческая организация «Евразия». Вот это... Собственно, такой. Это организация, которая должна заниматься продвижением влияния России на постсоветском пространстве, продвижением ее интересов. Собственно, что она делает? Вот, не знаю, Владимир Путин часто, как мне кажется, еще с нулевых рассказывает про то, что вот западные фонды, западные НКО с помощью грантов финансируют оппозицию. На самом деле, типа они... провоцируют протесты.
Хотят развалить Русь.
Хотят развалить Россию. Вот это вот, да, с помощью грантов они вот это вот, деньги на цветные революции перекачивают страну. Вот ровно этим занимается Евразия. Вот, не знаю, это вот, вот взять такой самый карикатурный образ, нарисованный российским охранителем про западные НКО, и вот этот вот карикатурный образ перенести в реальность и воплотить, это получится Евразия. Что она делает? Ну, она появилась, по-моему, в 2024 году, как раз перед президентскими выборами в Молдове. Шор в этих выборах участвовал из Москвы, и он прямо в Москве организовал свой избирательный блок. Вот. И параллельно с этим он сделал Евразию. Вот Евразия тогда, как показали многочисленные расследования молдавских медиа, она просто перекачивала деньги через Промсвязьбанк, еще одних партнеров Шора, в Молдову просто на организацию протестов и на, собственно, подкуп избирателей простой. Вот, есть многочисленные молдавские расследования, есть вот видео, где разговаривают с этими нечастными, в основном, бабушками-пенсионерками, которые... получают свои нечастные 50 тысяч рублей на карту Промсвязьбанка в мобильное приложение и ходят, отдуваются вот на организованные Шором протесты. Вот. В Молдове такая была тема. Но недавно были выборы в Армении. Если вы помните, вот в начале июня, по-моему, ровно месяц назад как раз, и там одной из таких громких тем, громких инфоповодов стало... предложение такого блогера Мити Бадаляна купить билеты армянам, живущим в Москве, до Еревана, чтобы они проголосовали как нужно. Потому что зарубежных участков выборов в Армении нет, проголосовать из Москвы нельзя. И вот он предложил как бы армянам, вот сейчас за мой счет съездите и проголосуйте вот как нужно. А нужно было за партию Самвела Карапетяна. Против, собственно, Никола Пашиняна, действующего премьера Армении. Вот. Так вот, этот Мика Бадалян, он работает в Евразии. Он прям одно из публичных лиц фонда. Он указан на сайте этого фонда. Он получает оттуда деньги. И он также участвовал в выборах в Молдове. Его, правда, в Молдову не пустили, когда он грозился там приехать, там пообщаться с активистами, что-то такое. Типа его сразу на пороге не пустили. Вот, и пытался реализовать то же самое в Армении. Вот, собственно, этим вот занимается Евразия. Да, помимо прочего, есть еще у Шора какие-то более мелкие дела. Например, он был вовлечен в схему по финансированию теневого флота российского. Было расследование в Верске, по-моему, еще в 24-м, если мне изменяет память, году. Да, Илон Шор, компания Илона Шора кредитовала, собственно, фирмы, связанные с финансированием теневого флота и таким вот бывшим депутатом Одесского горсовета, по-моему, Баранским. Вот, чем еще занимается Илон Шор. Да, но так в целом, вот в России он помогает проводить деньги за рубеж, обходя санкции, в России он помогает восстанавливать влияние на постсоветском пространстве, помогает вмешиваться в выборы, прям скажем. Ну, потому что ну, в Молдове он прям подкупал избирателей. Это вот, это многократно, это не нами доказано. Это вот есть множество расследований молдавских медиа, расследований ОСРП. В Армении, опять же, он, точнее, его люди помогали московским армянам купить билеты до дома и проголосовать как нужно в Москве. Вот, вот собственно, раз... такой вот Илон Шор.
Ну да, здесь как раз я хочу, значит, отрезюмировать и следующий вопрос задать. То есть получается, значит, это такой, с одной стороны, российский Сорос, представление российских властей, да, то есть как Кремль всегда считал, что Сорос хочет, значит, устроить переворот, поэтому вкладывает деньги. И вот, значит, вот как они это Сорос карикатурно представляют, вот так Шор, значит, на острие российской политики Молдова, Армении деньги заливает, чтобы устроить. С другой стороны, да, А7 опять... чуть ли не ключевой игрок по обходу санкций, и вообще просто не просто санкции, а даже, ну, там, не санкции в отношении оборонки, а просто санкции в отношении финансового сектора, то есть, если нужно купить джинсы или айфоны, иди к Шору, он тебе обеспечит. И вот такой вопрос, мне, который до сих пор меня мучает, потому что я вот помню Шора, как вот ты начал, да, с расследования молдавских коллег, там, Ландромат и прочее, то есть, как какая-то фигура вот молдавской истории, фигура там молдавской политики, фигура молдавских медиа, яркое, Ландромат получал разные премии, в смысле премии за расследование в Ландромате. Но и вдруг неожиданно этот человек возникает в России и становится, ну, не просто каким-то там одним из звеньев, а чуть ли не ключевым игроком, да, вот в этом теневом рынке, ну, таким серым кардиналом. И у меня вот, я не понял, как, то есть, знаешь, как из двух миров. Человек был в том мире, и вдруг неожиданно в этом мире. И у меня до сих пор вопрос, а почему Шор? Что, нет другого человека, который может наводить криптоплатежи? Что, нет другого человека, который может подкупать в Молдове избирателей, в Армении, дальше там, не знаю, где-нибудь в Узбекистане, Казахстане, неважно. Почему? В чем такие его особенные таланты? Потому что я знаю, что в расследовании вы как раз тоже это пытались на этот вопрос ответить. Вот как ты отвечаешь? Почему Шор? Как Шор стал, я не знаю, там, ну, пока что не Ришелье, но вот какой-то такой мощной фигурой?
Слушай, ну, во-первых, то, что нам рассказали источники, которые общались с ним лично, и что, как мне кажется, следует из нашего изучения его деятельности, он в целом довольно талантливый человек и очень работоспособный. То есть он действительно много работает, он действительно хорошо придумывает вот все эти схемы, прежде всего связанные с деньгами. Все схематозы, связанные с политикой, у него идут хуже. То есть типа, то, что было в Молдове, это было сделано настолько топорно и небрежно, что всех его сторонников либо выдавили из страны, либо посадили, либо заставили от него откреститься. Вот. Но все, что связано с деньгами, у него получается действительно очень хорошо. И у него действительно есть к этому талант. Он такой, он с детства как бы... рос бизнесменом. Его отец был тоже такой вот молдавский предприниматель, около такой меценат. И он очень рано умер, и Илон Шор очень рано унаследовал его империю. То есть он с малых лет, по-моему, с 16-18 лет уже управляет бизнесом. И он еще очень хорошо умеет наводить связи. Его жена — это певица Жасмин, подруга Татьяны Навки. Татьяна Навка — это, помимо того, что фигуристка, это жена Дмитрия Пескова. Вот, есть эпизод на свадьбу к Илону Шору, которому было, по-моему, 24-27 лет, то есть совсем молодой человек, младше меня. Там приехали два бывших президента Молдовы, один будущий, и там целая делегация российских звезд от Киркорова, Баскова до всяких Буйновых и так далее. В общем, да, мне кажется, этот человек очень хорошо придумывает схемы, очень много работает, он очень хорошо умеет налаживать связи, и еще тут был взаимный интерес. Потому что Россия могла дать ему возможности, могла дать ему, во-первых, прежде всего, защиту, потому что из Молдовы он был выдавлен. В Израиле он ничем таким не занимался. Он как бы не мог там закрепиться вот на высшем политическом уровне. Это вот к как-то не срастается. А в России, да, ему дали доступ на высший уровень, ему дали полномочия, ему дали доверие, и самое главное, за него поручились уважаемые люди в лице, как мы понимаем, Романа Абрамовича. Вот.
А Абрамович, он чем приглянулся?
Фу, честно говоря, вот мы до конца не понимаем, зачем это нужно Абрамовичу.
У вас написано «сошлись по еврейской теме». Это довольно обтекаемо. Что это значит?
Да, ну, это нам так сказал, типа, наш источник, что, да, они познакомились в... Они познакомились в Израиле, и там как-то наладили свои деловые контакты. Вот, ну, на самом деле... У нас, типа, нет такого, и мне кажется, ни у кого до этого. Про Абрамовича нам написали еще до проекта. Было расследование молдавской спецслужбы, где собственно, рассказывают, что Абрамович привез его на своем самолете из Израиля в ноябре 23-го года в Россию. Зачем ему это нужно, мы толком не понимаем. Вероятно, это уже моя теория, это мое предположение, что Абрамович хотел как бы показать свою полезность и выслужиться. Вот найдя такого способного человека...
Ценного кадра.
Деликатная задача. А?
Такого ценного кадра.
Да, такого ценного кадра для такой деликатной задачи вот по построению такого альтернативного свифта. Вот. И в то же время такого нашего, да, как ты сказал, Сороса. Вот, ну потому что, ну, мне кажется, талант Илона Шора тут не стоит отрицать. Вот в тексте Рома Барановского в проекте есть и другие примеры таких вот альтернативных платежных площадок, и они все гораздо меньше, чем шоровская. Конечно, да, можно сказать, что это все потому, что у Шора партнер Промсвязьбанк, типа один из крупнейших банков, но у других, мне кажется, тоже связь не хуже. Вот. В общем, мне кажется, да, это демонстрация его талантов.
Вот. Я здесь как раз добавлю, что мне это, знаешь, реинкарнация человека из другой вселенной напоминает, когда, по-моему, в 16 году Сергей Кириенко стал первым замом администрации президента, и тогда все такие говорят, Кириенко? Ну, в смысле, все помнили его как киндер-сюрприза, потом он сидел там в Росатоме, да, и как всем казалось, ну, просто на какой-то почетной должности. И уже потом выяснилось, что он близок к Ковальчуку, и Ковальчук посадил его в Кремль, и Кириенко стал, да, как раз российским серым кардиналом. Так и для меня вот восприятие Шор, это же я читал у Владимира Хорика из «Райс Молдова». У меня просто Хорик был какое-то время назад на стриме, поэтому напомню тем, кто постоянно смотрит, крупнейший молдавский расследователь. Вот я читал у Хорика про Шор, и вдруг неожиданно Шор у нас в России. И здесь вопрос к тебе, ну и да, к тебе, и к вам как авторам с Олесей. Как я сказал в начале, обычно злодеям, героям, ну, мало их личности уделяется место. Ну, максимум какие-то забавные анекдоты. А вы же пытаетесь понять его мотивацию, и даже, вот уж извини, мне кажется, есть какое-то отчасти, тут не глорификация мошенника, да, но есть, даже как ты о нем рассказываешь, есть какое-то такое вот, как сказать, ну, не восхищение, ну, как бы, вот он талантливый мошенник, да, знаешь, как, ну, фильмы про мошенников, да, очень популярны, хотя мошенники людей обманывают, да. Вот, в общем, короче, да, почему вы решили так много уделить его личности и показать, что он за человек? Потому что когда показываешь, что человек за личность, тогда он, ты видишь его и другие грани, да, то есть он не просто злодей, а он еще и талантливый злодей, да, ушлый злодей. То есть как бы он становится фигурой более, скажем так, неоднозначной.
Ну, я, конечно, мне, честно говоря, эта мысль в голову не приходила, я меньше всего, наверное, хотел бы, чтобы, не знаю, Илон Шор был каким-то Леонардо Ди Каприо из фильма «Поймай меня, если сможешь», но нет, это не такой человек, это вот такой-то прохиндей, темщик, суетолог, вот, ну, не знаю. Ну, на самом деле, мне кажется, понять это было интересно прежде всего по тому, что из-за масштаба, ну, мало кто смог вывести в офшоры 1/8 ВВП своей родной страны, и после этого не сесть, и после этого вернуться, всплыть еще с более масштабными схематозами в совершенно другой стране, с совершенно другими людьми. Вот. Ну и тут еще, на самом деле, отчасти Дело в том, что это просто достаточно легко сделать, потому что Илон Шор любит публично выступать. Вот, не знаю, на каком-то из мэфов прошлых он... Его как бы попечителя ОНО Евразия посадили на одну панель с Дугиным про евразийство. Ну, у него же ОНО Евразия, евразийство, что-то вот рядом. И вот они вот обсуждали вот все вот эти вот талассократии, морские империи. Это, конечно, то еще зрелище. Да, он очень любит поговорить, он... вот часто выдает забавные вещи, вот, и... Да, поэтому это отчасти было легко сделать. Вот.
Ну, ты знаешь, я здесь добавлю, что я думаю, что, к сожалению, так устроен мир, что когда-нибудь про Илона Шора, конечно, снимут фильм, вот, как и про героя Ди Каприо, да, «Поймай меня, если сможем». Сколько бы мошенник людей не обманул, это всегда привлекает. А тут-то вообще столько переворотов, почти что готовый сценарий. Так что в этом смысле, вот, и всем рекомендую, да, расследование Алексея Олеси прочитать, потому что там, правда, вот среди цифр возникает человек, и это интересно, хотя мне кажется, да, мне кажется, это злодей, да, при этом злодей, показанный с человеческой точки зрения. Короткий вопрос, больше журналистский. Уже после выхода материала к вам пришла пресс-служба Абрамовича, да, и это видно там, да, попросила добавить комментарий. Вообще интересный момент, потому что пресс-служба Абрамовича приходит к нежелательному медиа. Как думаешь, почему они попросили поставить его комментарий? И, в общем... И, кстати, обращались ли к ним до публикации?
Да, мы к ним обращались, вот. Мы... я помню, за неделю до публикации я разослал писем 20 разным людям и организациям. Илону Шору, ОНО Евразия, Аркадию Ротенбергу. Да, кстати, еще один как бы человек, который, вероятно, стоит за финансированием Империи Шора. По крайней мере, структуры, связанные с ним, финансировали проекты Шора. Это Аркадий Ротенберг, друг Владимира Путина. Вот это он. Как он хорош. Нет, ладно. Мы писали Абрамовичу, мы писали вот людям из Руссобанка, такого банка из нулевых, учредитель которого тоже финансирует Евразию, в Кремль мы писали. Никто нам не ответил. Но вот пресс-служба Абрамовича написала нам вот на какой-то не тот... Почему-то они ответили не на тот адрес, с которого ушло письмо. Вот, и поэтому мы не сразу заметили. Но да, они нам ответили, по сути, на наш запрос.
Интересно. Вот.
Ответ отвечает. Заключался в том, что Роман Абрамович миноритарный акционер Евразии, что, в общем-то, правда, но как бы он, помимо того, что миноритарный, он самый крупный и контролирующий, и поэтому якобы он не в курсе того, что делает его компания. Вот.
Мне просто кажется, что это как раз показывает желание Абрамовичу сидеть на двух стульях, что, условно, другие герои забили болт давно, на что пишут медиа, и если добавить им санкции, им плевать. А вот Абрамович, который, да, пытается, значит, и в России быть как-то и за рубежом, да, значит, соответственно, поэтому ему важно дать комментарий. Для меня это такой признак, это вот этого тактики на двух стульях и сидеть.
Слушай, ну да, но на самом деле у нас был еще один менее заметный и менее масштабный как бы герой во всей этой схеме, который тоже попытался ответить, но ответ по существу так не направил. Он вот задал уточняющие вопросы к нашим вопросам. Это вот бывший учредитель такого Руссобанка Марк Вайнштейн. Это вообще очень интересный человек. Это человек, который попытался подкупить Кирилла Черкалина, полковника ФСБ, который сидит за одну из самых крупных взяток в истории, у него не получилось. Он уехал из России в Израиль, сменил имя и попытался сделать криптовалютный бизнес в Европе. У него нормально получилось в Европе, но когда он пришел в Казахстан, там-то его поймали. Там-то поняли, что Мариэль Карми — это тот самый Марк Вайнштейн, про которого есть большая публикация «Коммерсанта» про то, как он попытался подкупить Кирилла Черкалина. Вот. И да, и этот человек давал деньги на ОНО Евразия. Да. Слушай, я еще немного добавлю. ОНО Евразия занимается не только Молдовой и Арменией. У них есть еще проект в Кыргызстане. Есть вот такой телеканал «Намад», связанный, как считается, Rush Today, вот его сотрудников обучают в Евразии. Помимо этого, у них есть грантовая программа. Гранты, на самом деле, на какие-то действительно безобидные вещи. То есть, типа, это неплохо, что они делают гранты. Дают гранты на, типа, восстановление памятников героям Великой Отечественной, на там какие-то проекты по интеграции инвалидов. Небольшие гранты не дают. Это неплохо. По всему постсоветскому пространству. Плохо то, что они подкупают людей перед выборами. Вот.
Да, видишь, получается, это российский Сорос, Сорос на представление российских властей. В общем, кстати, про второго мошенника тоже увлекательно. Обрати внимание, как мы улыбаемся, да, когда мы говорим про мошенника. Это вот поэтому и фильм с Ди Каприо так интересен. Так что посмотрим. Снимет ли когда-нибудь фильм про Шора. А пока еще раз всем советую материал прочитать. Олеся Шмагун и Алексея Степанова. Спасибо тебе большое за интересный рассказ. Спасибо за приход на передачу и до новых встреч.
Спасибо. До новых встреч.
Это была прослушка в формате «Возвращаясь к напечатанному». И разговор с Катиком, мне кажется, дополнил то, что мы говорили про других мошенников. Ну, мошенников много бывает, и важные рекомендации, и разговор с Алексеем, да, потому что с Ромой Романовским мы говорили больше про криптосхему и не говорили про личность Шора, а здесь прям посмотрим, как говорится, снимут ли про него фильм. Если вам передача понравилась, призываю вас поставить лайк. Если что-то не зашло, пишите комментарии, я их всегда читаю, отвечаю. Прочее. И обещал вначале рассказать про то, какие материалы выходят про медийный кризис. Их много, и здесь важно показать, что медиа внутри страны дополняет медиа, которые находятся вне страны, а проблема касается, безусловно, всех. То есть очень хорошо работают медиа из империи Шкулева региональной. Я читал репортажи про Красноярск, про Краснодар, да, про проблемы с бензином, мне кажется, это еще было, на Фонтанке было, там как раз непосредственно соприкосновение, да, то есть что говорят люди, что говорят люди на заправках. Медиа в изгнании тоже такие материалы есть, потому что могут поговорить также с людьми анонимно, но при этом есть вот, например, масштаб показать, насколько, какое количество регионов коснулся кризис, и вас всех отсылаю к карте «Новой газеты Европы», кстати, отсылаю вас к карте важных историй, потому что медиа внутри по разным причинам не могут показать масштаб или не могут рассказать о настоящих, да, там, до конца о масштабе проблемы, то есть как Белл рассказывает подробно, какой процент переработки упал и как это все влияет. И, в общем, вот я эту неделю, читая или смотря, ну, больше читаю репортажи медиа внутри, и одновременно, да, медиа внутри не могут дополнить это, сказать по-настоящему, это удары по НПЗ, что тоже интересно, потому что Путин как сказал, что это удары по НПЗ, вроде как, соответственно, цензура не должна за это бить, но если не только коллегам, да, опасаются, поэтому стараются тему про удары обходить. Я вот буквально смотрел обсуждение на одной радиостанции, и там, значит, они говорят, что вот НПЗ, ну так, с улыбкой, что-то загорается, что там происходит, почему-то они загораются, и поэтому нет бензина. И дальше кто-то из идущих говорит, да, мы тут наговорили уже на закрытие, хотя они всего лишь обтекаемым языком намекнули на удары ВСУ по НПЗ. Вроде как Путин это сказал, но люди опасаются. Короче, мысль в том, что одни других дополняют, медиа в изгнании дают масштаб и рассказывают о причинах, медиа внутри, эмоции и все остальное, и все работают на общее дело. И, в общем, мне кажется, хороший пример того, как одни дополняют других. Если бы я мог, я бы звал и журналистов, которые находятся в России, гораздо больше. Поверьте, я прям часто кусаю локти, что в силу разных статусов не могу это сделать, но, надеюсь, доживем до тех времен, когда, а, прослушка еще будет существовать, и, б, не будет этого разделения, и можно будет говорить с авторами всех хороших, интересных расследований, исследований, которые выходят на русском языке, независимо от того, где сидит автор, в Берлине, Болгарии или Москве, Петербурге, Красноярске, Краснодаре. Посмотрим. Пока.